Программа «Цена победы».
Добрый вечер. Программа «Цена победы». Мы сегодня в прямом эфире. Я Виталий Дымарский, ведущий этой программы. И сегодня у меня в гостях историк Павел Полян. Назвали мы сегодняшний наш разговор «Аушвиц. История прочитанная и непрочитанная» или «Рукописи прочитанные и непрочитанные». Это не первый раз, что мы встречаемся с Павлом Поляном вообще и по этой теме в частности. Так что у нас сегодня в какой-то степени будет продолжение темы. Для тех, кто слышал, я напомню, для тех, кто не слышал предыдущую программу, я бы просто навел бы, что ли, на то, чтобы вы нашли ее на сайте «Эхо Москвы». Это очень трагическая, одна, может быть, самых, вот на мой взгляд, может быть, если не самая трагическая, то, может быть, одна из самых трагических страниц вообще истории войны и Холокоста в частности. Да? Это судьба зондеркоманды в Освенциме, в Аушвице. Это люди, это евреи, которые вынуждены стали помощниками, если хотите, я не могу трудослово найти какое-то, да, в самой такой грязной и отвратительной работе, которая была в этом лагере, да, в частности, по уборке трупов после их фактической казни. И в прошлой программе мы как раз говорили о том, что существуют удивительные документы. Это дневники членов этой зондеркоманды, которые были найдены. И вот мой сегодняшний гость Павел Полян внес огромный вклад в то, чтобы, во-первых, эти дневники были бы расшифрованы и, во-вторых, опубликованы. Потому что, как ни странно, вот мы перед эфиром, да, Павел, говорили, что, оказывается, там некоторые дневники были известны еще во время Нюрнбергского процесса, да? Да, но они нигде не фигурировали, да, они фактически стали достоянием общественности только в последнее время. Я напомню, что вы с нами на связи или через СМС по номеру +7 985 970 45 45, или через аккаунт «Вызван» на Твиттере. И вот перед Павлом лежит второе издание книжки «Свитки из пепла». Да? Оно более полное, чем первое издание книги.
Нет, оно не более полное, просто первое разошлось, но в нем исправлены некоторые мелкие неточности, что кое-что актуализировано и дополнительные иллюстративные материалы. 2000 экземпляров осталось. Да.
Ну, по нынешним временам. Да. Это очень важно, мне кажется, что это еще выходит, и вообще мы ведем этот разговор накануне 9 мая, накануне грядущего вот юбилея, 70-летия Победы. Возникает очень много в связи с этим вопросов. Если все-таки вернемся к самим этим свиткам из пепла, самим этим рукописям, да, найденным в Освенциме, все-таки что изменилось за последнее время, хотя бы со времени нашей последней встречи, да, что происходит, получают ли эти документы, это же документ войны, да, получают ли эти документы какое-то достойное их, я бы сказал, да, распространение, и насколько их используют как историки профессиональные, да, так и, если хочешь, публицисты, писатели, кто угодно, да.
Мы сравнительно недавно об этом говорили, но за это не очень большое время действительно кое-что произошло.
Ну, мы говорили, если я не ошибаюсь, где-то год, наверное, назад, да? Может, меньше. Ну, неважно.
Ну, во всяком случае, сказать, первое издание уже вышло, а второе еще нет. Не помню, когда точно. А что же именно произошло? Во-первых, обнаружены некоторые новые документы, да? Детали, которые они вносят в общую картину, достаточно существенные. Ну, например, мне удалось ознакомиться с протоколами допросов, сделанных еще в феврале 1945 года, то есть спустя месяц после освобождения Аушвица, сделанной их чрезвычайной комиссией советской, так сказать, по расследованию злодеяний нацистов. И среди тех, кого допрашивали члены этой комиссии, руководителем которой был известный очень, так сказать, человек Кузнецов, среди тех, кто... Было трое членов зондеркоманды. Причем это не то, что они их там освободили. Не могли они их там освободить. Они, конечно, через марши смерти должны были, так сказать, дойти до лагеря и там или быть убитыми, как это произошло с польскими членами зондеркоманды, или еще что-то с ними должны произойти. Они бежали. Пять человек бежало, и двое из них...
Это были советские евреи, да?
Нет, это польские евреи. Это польские евреи.
А, я думал, что...
Им-то как раз... И они бежали в Польшу, и уже, сказать, видите, уже через месяц с небольшим они сами пришли сюда, их тянуло сюда, чтобы увидеть то, что, те места, где им пришлось пережить такое, и помочь тем, кто будет что-то искать, что-то объяснить, что-то показать. Так и произошло. Вот то, что вы сказали, то, что вы упомянули с моих слов, дневник Городовского, который вот...
Наверное, самый известный, да?
Ну, он самый значимый. Известным он стал только вот только тогда, когда он стал целиком и полностью опубликован. Это произошло сравнительно позже, по сравнению с другими документами. Левенталь, Лангфус, известный ранее как неизвестный автор, и некоторые другие были раньше опубликованы, но с дефектами. В этом смысле главная прелесть нашего русского издания именно в том, что это издание без дефектов. В нем нет следов польской цензуры, которая при публикациях на польском языке, а с этого переводилось потом на немецкий, на английский, на другие языки, так сказать, вводила свою цензуру, не помечая. Места не очень лестные для поляков, и не очень лестные, как полякам казалось, для советских, оно выбрасывало. Этого здесь нет, это переведено максимально возможно и бережно с оригиналов хорошими, замечательными переводчиками из идиша. Вот. А документы, которые, вот, с которыми я, например, ознакомился, эти три допроса вот трех этих людей, это Шломо Драгон, это Генрик Мандельбаум и Генрик Таубер. Те из вас, кто видел, такой фильм существует, примерно часовой, так сказать, вот фильм, снятый советскими кинодокументалистами во время освобождения Аушвица, вот там есть эпизод, когда члены комиссии допрашивают или расспрашивают как раз одного из членов зондеркоманды. Это как раз и был Генрик Таубер. Его первым идентифицировал в этом качестве немецкий историк Андреас Киллиан. Так вот, их допросы, сделанные 26, 27, 28 февраля 45-го года, добавляют кое-что новое в наше представление, потому что до сих пор наиболее известными их высказывания были как раз их свидетельские показания на процессе в Кракове 47-го года, на два года позже. Ну, в частности, например, мы узнаем из со слов Шлома Драгона о том, что как погиб Городовский. Городовский погиб не совсем так, как мы думали. Он участвовал в восстании, в его подготовке, но он не во время самого восстания погиб. Он был расстрелян среди нескольких сотен других членов зондеркоманды в качестве акции возмездия непосредственно на крематории, после того, как их были, их, как бы сказать, к этому никаких приговоров не было. Это было решение просто, так сказать, офицеров, да, сказать, он погиб среди этих нескольких сот человек. Этого мы раньше не знали. Вот. В то же время, еще раз, особенно именно роль Градовского подчеркивается в этих показаниях Шлома Драгона. И Шлома Драгон там бросает реплику, да, и это 26 февраля, что, если нужно, он готов показать то место, куда, где он сам закапывал, ну, спрятал, закапывал землю в пепел, оставленный, заложенный во флягу немецкую, дневник Градовского, и такого рода эксперимент был произведен 5 марта, и 5 марта, то есть спустя неделю, он действительно, так сказать, в этом месте было найдено то, о чем говорил Шломо Драгон. И вот таких деталей совсем немало в этих трех допросах, они друг друга дополняют, повторяют, корректируют, примерно...
Их... А сами эти документы, эти допросы, они только вот сейчас стали известны? Или, ну, вернее, они были, но их, видимо, никто не...
Они были, но ими мало кто интересовался. То есть они, ну, были, собственно, я сам мог бы поинтересоваться ими раньше, потому что это достаточно на поверхности, это вот эти вот соответствующие опись 108-я в фонде ЧГК, это опись, посвященная Аушвицу, Освенциму, точнее.
А в каком архиве это находится?
ГАРФ, это ГАРФ, Государственный архив ГАРФ, Российской Федерации, где весь центральный архив ЧГК. Вот. ЧГК – это Чрезвычайная государственная комиссия. Вот. И там есть еще другие свидетельства, это людей, которые не были членами зондеркоманды, но были причастны там, ну, не знаю, кто-то там подвозил дрова, занимался коксом, который использовался во всем этом. Масса интересных других деталей. Вот этих деталей, сказать, эти детали, сказать, очень
значимы.
А вот
если все-таки по поводу этих допросов, здесь вот... Наш постоянный слушатель Дмитрий Мезенцев спрашивает, Павел, какова была их дальнейшая судьба, понесли ли они наказание? Ну, я с точки зрения просто вопрос-то, как бы, он меня навел вот на что. А сам разговор следователя, да, ну, члена этой чрезвычайной государственной комиссии с этими людьми, он был как следователя с... ну, не с преступником, но хотя бы... Или все-таки это был разговор просто со свидетелем?
Нет, это, конечно, был разговор со свидетелем, и даже как бы благодарный разговор, но просто форма этого разговора была именно допросом. Там с них сначала брали подписку о...
Неразглашении?
Нет, о том, что они только правду будут говорить, и что если они будут говорить неправду, то им их ждет то-то и то-то. Вот, то есть это форма... Но это еще война не кончилась, да, так что это было время такое, что в общем-то, это военные, они по-другому просто, наверное, не умеют. А по сути, это сбор сведений, кропотливый, такой спокойный, внимательный, сказать, никаких у них, у советских следователей такого рода претензий к членам зондеркоманды, которых можно было бы, сказать, тоже все-таки предполагать, учитывая их такое, как бы, двусмысленное, точнее, сказать, амплуа в этом процессе, ассистирование в массовом убийстве евреев же, вот, то нет-нет, тогда это еще не... Речь шла о фактах, собирались факты, как было, какие печи, сколько пропускная способность, ну, вот масса технических деталей. Почти не было таких вопросов, связанных, ну, на стыке этики и... Нет, только вот технические вопросы очень занимали. Как это все было устроено, как организовано, сколько, как вбрасывали газ, ну и так дальше, это все. И эти трое, которые, кстати, еще раз повторю, пришли туда сами, да, это не те, что их освободили, вот допрашивают тех, кто освободили, они сами пришли, чтобы быть очевидцами и свидетелями, это тоже интересно. Вот. Их судьба как разложилась, они довольно долго жили, так сказать, они все трое, Генрих Мандельбаум...
Это единственное... трое из членов зондеркоманды выживших.
Нет, выжило около 110 человек.
110 человек. А 110 человек – это именно зондеркоманды выжившие.
Да.
110. Я видел цифру, я думал, что вообще...
Нет, в зондеркоманды работала в разные, как бы, ротации этой команды больше, чем 1000 человек. Так что...
Ну, страшно... Или, наверное, скорее всего, ну, как бы последние, да?
Да, составы. Это, конечно, последние. Хотя среди этих 110 было двое, которые начали, как бы, работать с зондеркомандой еще с самого начала, двое. Дело в том, что некоторые специальности были весьма и весьма ценимыми, например, разжечь крематорий, очень трудная процедура, и специалисты по этой части, так сказать, они имели гораздо больше шансов, да, так сказать, на выживание и так дальше. То есть там были свои квалифицированные кадры, не только вот такие вот, как бы, ну, я не знаю, примитивные чернорабочие смерти, но были как бы и такие вот квалифицированные специалисты.
Это из каких стран евреи в основном, вот, которые выжили, остались в живых?
Ну, подавляющее большинство польские. Часть французы, французские евреи. Совсем не... Ну, часть, кстати, вот греческо-итальянские, то есть греки, большей частью итальянские поданные греки. И вот есть голландские. Ну, в общем, это достаточно широко представлены были разные страны, так сказать, но подавляющее большинство польские евреи.
Но все-таки, чтобы уже завершить эту часть, через какое-то осуждение они прошли после...
Они прошли через...
Осуждение, я имею в виду, не обязательно формальное, да, там, уголовное, какое, а хотя бы через...
Они прошли через вот какое испытание. Они прошли через страх быть осужденными. Поэтому их подавляющее большинство молчало всю жизнь, до смерти. Из этих 110 человек как бы заговорили, и то не сразу, человек 30-40. Их разговорили разные люди, Кулка, Гедеон Граев, тот же Киллиан, о котором я сказал, но они вот в свете того отношения к членам Юденрата, да, вот многие из них ведь в Израиль приехали, они даже в семье не говорили, что им пришлось делать. Да, узники Аушвица, все, вот у нас, точнее, на левом запястье вот наш номер, мы узники Аушвица, и все. Избегали от этого. Но некоторые, особенно те, кто... Вот, ну, понятно, что вот эти трое имели такую историческую ответственность и чутье, что они об этом специально и говорить-то приехали. Говорили все время. Генрих Мюллер, которого многие... Не Генрих Мюллер, Филипп Мюллер, которого многие помнят по фильму «Шоа» Ланцмана. Он выступал на многих франкфуртских процессах по Аушвицу. Вот. Но таких было все-таки меньшинство. И еще не все их свидетельства опубликованы. Они многие собраны, но еще не все опубликованы.
Ну, и понятно, что здесь надо добавить, что, может быть, самое страшное они испытали внутри себя. Да.
Да. Это... Они боялись... во-первых, они боялись вспоминать.
Во-первых, они боялись, во-вторых, да. им надо было самим собой разобраться.
И они разбирались...
По этим рукописи, вот, поскольку мы уже вели этот разговор, и в журнале, кстати, «Дилетант» мы публиковали материал. Судя по этим рукописям, вот по этим дневникам, которые найдены, их раздирали такие внутренние моральные какие-то.
Еще как. Противоречия. Еще как. Конечно, писали те, кто у кого, как бы сказать, ну, кто был для этого особенно, сказать, предрасположен к этому, кто был. Вот, но я все-таки хочу еще о двух документах, которые в Аушвице были найдены, сказать, вот недавно опубликованы, введены в научный оборот, как раз связаны с восстанием Зондеркоманда 7 октября. Из этих документов, которые это отчет Освенцимского, ну, точнее, Аушвицкого местного отделения полиции. Значит, мы узнаем, что еще на конец 7 октября не были разысканы все беглецы, а вот к 8 октября, да, сказать, еще были разыскиваемы и не могли найти 4 человек. Из них один, и там уж догадка это сформулирована, сказать, это Капо, ненавистный всем, сказать, узнаем теперь его точную фамилию, она не та была, которая была, сказать, вот в разных других донесениях, Карл Конвоент, его звали на самом деле Карл Топфер, это Капо, немецкий уголовник, которого сами зондеркомандовцы бросили в печь. А трое других, двое польских и один советский военнопленный. И это вот советский военнопленный Александр Шенкаренко, я сознательно повторяю его имя, это первый раз мы узнаем имя советского военнопленного, который участвовал, естественно, в этом восстании. Было 19 советских военнопленных из зондеркоманда Майданика, которых в апреле 1944 года перевезли в Аушвиц и их влили в эту зондеркоманду, там не хватало рабочих рук совершенно, так сказать, из-за такого массового наплыва венгерских евреев. И они были, во-первых, членами зондеркоманды. Большинство из них, я думаю, тоже были евреями, потому что это или евреи, или комиссары. Часть из них были не евреи, но комиссары. Может быть, Шинкаренко как раз один из таких. Но,
Шинкаренко тоже член зондеркоманды.
Да, был, да, Александр Шинкаренко. Мы до сих пор знали несколько имен. Виктор, там, не знаю, Аркадий. Мы знали их несколько должностей, военных званий, там, полковник, майор.
Именно советских.
Да, о них было известно, что один там воевал, они сформировали план этого восстания. Один под Сталинградом воевал и так дальше. Но ни одного имени мы не знали. Теперь с этим именем мы что-то можем о нем узнать, и через него, может быть, о ком-то других. Это первый раз. А это довольно-таки существенно. Вот сейчас как раз к советским военнопленным, в том числе евреи, еврейским, евреям по национальности, внимание какое-то неожиданное вдруг обернулось. Но я хочу все-таки с Аушвицем закончить. Дело в том, что все эти рукописи и название нашей сегодняшней передачи с этим связанным прочитаны отнюдь не на 100%, потому что прочесть их нельзя. Они лежали в земле, они лежали в сырости, сказать, как бы их ни охраняли хитроумно те, кто их закапывал, закрывали их, как им казалось, герметично, все равно их сохранность была та еще.
На каком языке, кстати, не написано?
Подавляющее большинство на идише. Одна рукопись на новогреческом и одна на французском. На плохом французском языке, которым вот этот польский еврей во Францию в 20-е годы переехавший писал. Вот. А большинство на идише. И мне казалось, что вот сейчас, накануне 9 мая, стоит только обратиться с такой просьбой к тем, кто владеет соответствующими ключами познания, и тут же, все произойдет. И я в одной передаче на «Радио Свободе» и потом в статье в газете «Ведомости» что-то вроде открытого письма адресовал министрам обороны и министру внутренних дел Российской Федерации, с предложением сделать одну совместную силовую операцию этим силовым министрам. Но даже прямые обращения в соответствующие пресс-атташаты или пресс-секретариаты не привели ни к чему. Реакция была никакая. В чем была задача? В Министерстве обороны, в военно-медицинском музее в Санкт-Петербурге, в его архиве лежит оригинал Градовского рукописи, который прочитывается процентов на 60-70. А наверняка в Министерстве внутренних дел есть соответствующее криминологическое оборудование, которое позволяет читать то, что прочесть нельзя. Наверняка. Сомнений в этом нет. Но реакции никакой. А зато была совершенно другая реакция. Вот один из просто слушателей, читателей, владеющий соответствующими навыками и представлениями, достаточно, продвинутый в стыке компьютерной технологии и вот этих физико-оптических процессов, взялся за то, чтобы, поиграть в инфракрасном и в ультрафиолетовом, секторах излучения с теми сканами, которыми мы располагаем. И результаты уже сейчас с теми сканами очень низкого качества, это были сканы фактически бытовые, непрофессиональные, уже ощутимо видно, какая большая разница между тем, что ему удалось прочесть.
В смысле, он много сумел прочесть, да?
Он прочесть не может, он не знает языка. Он может, распознать и сделать, да, для тех, кто понимает язык, он делает, особенно рукопись на Джари, это грека, видно, вот разница совершенно, небо и земля. А если сделать с этих оригиналов новые качественные сканы, или же, есть специальные, виды оборудования, которые делают это, не просто сканируют, но на стыке вот этих оптических процессов более сложные, так называемые мультиспектральные, гиперспектральные анализы, да, то есть, в принципе, наверное, то же самое делает МВД, я думаю, ничего другого они тоже не делают, но жалко, что они не отозвались, это было бы лучше, мне было бы приятнее сказать о том, что они отозвались, чем о другом.
Я хотел сказать, что, может быть, в других странах где-то кто-нибудь отзовется.
Даже если они отзовутся, рукопись здесь,
рукописи,
да. А остальные рукописи в Аушвице, кстати, да, так что все это, очень было важно, чтобы вот этот процесс пошел. И пошел таким образом, совершенно другим, один человек из города Тула. И мы замечательно сейчас переписываемся, ищем, делаем тестовые какие-то пробы, и шансы на то, что в случае пересканирования вот этих оригиналов будет новые результаты, новый текст, очень большие, очень большие.
Будем считать, что наша сегодняшняя программа – это тоже обращение, да?
Да, да. А что касается советских военнопленных, да, то вот это вот имя Шинкаренко, один из героев, в общем-то, да. А вот недавно я совсем узнал стороной, да, в общем-то, я один из немногих специалистов по советским военнопленным. По советским военнопленным евреям, так вообще один из двух-трех. О том, что, оказывается, была не так давно в Росархиве небольшой круглый стол и даже выставка о героизме советских военнопленных. Меня это все очень, конечно, радует, что есть коллеги, которые всем этим интересуются и занимаются, и способные в течение короткого времени организовать и выставку, и круглый стол, и обменяться мнениями. Но Можно найти в интернете некоторые отчеты об этой выставке, да, причем даже о концлагерниках. Там идет речь совершенно справедливо. Печерский, например, о котором там говорилось, это герой из героев. И то, что ему до сих пор российское правительство не может присвоить посмертное звание героя, это...
Этим очень активно занимается Николай Сванидзе, как еще, как он член, по-моему, общественной палаты и так далее. И мы публиковали тоже в журнале «Дилетант» материал на эту тему. И вот я относительно недавно с ним разговаривал, он считает, что есть какая-то надежда, какое-то продвижение.
Ну, мне странно, что надо говорить о надежде. Просто это очевидный совершенно случай, герой из героев. Вот. И само такое успешное восстание тоже весь случай уникальный, когда 70 человек выжило, да, из тех, кто... А несколько сот бежало, а из них, кажется, 70, я, может быть, цифры могу слегка перепутать, просто выжило. Да? Это какого-то высокого калибра героизм.
Мы сейчас прервемся на короткий выпуск новостей, после которого продолжим программу «Цена победы».
Программа «Цена победы». Программа «Цена победы».
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Цена победы». Я Виталий Дымарский, ведущий этой программы. И сегодня у меня в гостях историк Павел Полян. Мы говорим об Аушвице, о тех рукописях, дневниках членов зондеркоманды, которые там были найдены. И говорим, может быть, более широком аспекте. Сейчас поговорим еще вообще о проблеме военнопленных, советских военнопленных. Я напоминаю, что вы можете присылать свои смски по номеру плюс 7985-970-45-45 и на аккаунт «Вызван» на Твиттере. Здесь пришли кое-какие вопросы. Ну, здесь как бы все хотят, ну, не все, конечно, но многие люди присылают, хотят, видимо, не зная ничего про это, ну, некие подробности зондеркоманды, да, что это такое, там вот здесь спрашивают, принуждали ли женщин служить в зондеркомандах, каким критериям отбирали зондеркоманды и так далее. Я думаю, что я все-таки вас отошлю скорее к книгам того же Павла Поляна, да, к публикациям на эту тему, чтобы нам как бы не, мы уже говорили об этом, тем более, да. А вот один вопрос вот здесь такой вопрос есть, вот, пожалуй, я его еще задам тоже от того же Дмитрия Мезенцева. Павел, читали ли вы дневники в подлиннике? Ну, читать для этого, чтобы читать, надо, конечно, знать язык, во-первых, да, там, а во-вторых, ну, и, кроме всего прочего, я думаю, что, ну, видел, видимо, да, все,
конечно,
эти дневники,
безусловно, конечно, да? Я видел эти оригиналы, а идишем я не владею, ну...
То есть они в основном, как я понимаю, в Аушвице, да?
Нет, большинство, да, в Аушвице.
Они выставлены там в экспозиции, в музее, или они просто находятся
в неком
фонде?
Нет, они там находятся в фонде, о них там говорится, упоминается, и в военно-медицинском музее недавно также экспонировался оригинал Градовского музея, это было очень...
А в нашем
военно-медицинском? В военно-медицинском,
в Санкт-Петербурге,
да. В Санкт-Петербурге, да. Вот. А сейчас вот, когда был юбилей Аушвица, освобождение Аушвица 27 января, и этот день как бы отмечается во всем мире как день памяти жертв Холокоста, то, в общем-то, об этом начали, наконец, говорить и у нас. Это впервые в этом году, нужно было вот этого 70-го юбилея дождаться, получило некоторый правительственный статус. И это было не просто один вечер в ЦДЛ, который, так сказать, вот всегда с большим энтузиазмом готовил Центр Холокост, и Алла Гербер их вела. А это была серия мероприятий, довольно-таки некоторые из которых были довольно-таки оригинальными, интересными. И такие неожиданные, вернее, непривычные организации, как там музей на Поклонке, и принял самое активное участие в этом. Так что это была впервые, сказать, на государственном уровне такое отмечание этой даты. И в свое время, когда вот была недавно дата 70-летия восстания, то есть как-то... Сдается, что к этой дате и к этим событиям, и к связи этой еврейской трагедии и российской трагедии, и общечеловеческой трагедии, начинает привыкать, в том числе наверху. И это, ну, я не могу сказать, что это плохо. Это хорошо. Да. Вот у нас все исторические общества возглавляются чиновниками, так или иначе. Вот если бы не вот этот вот круглый стол, о котором я говорил, да, и он был сделан для председателя Российского исторического общества и по совместителю одного из руководителей Совета, значит, вот, Государственной Думы Нарышкина. Ну, уж коль скоро такое... Да, и это тоже впервые, надо сказать. Вот, понимаете, я привык к тому, что у нас вот какой-то стопроцентный главпур. А сейчас у нас главпур не стопроцентный. Вот сначала как-то признали Холокост как часть, составную часть событий Второй мировой войны. Сейчас, кажется, начинается процесс признания военнопленных, потому что на этом круглом столе, я не был на нем, поэтому только по отчетам могу что-то такое сказать. Звучали даже такие призывы, как надо включить сведения о героизме советских военнопленных, да, которые... Героизм советских военнопленных – это вообще оксюморон для главпура. Но вот такие фразы в учебнике. Да, и мне это поражает, но уже с другой стороны. Какие учебники? Какой вообще, что мы знаем про это, так сказать? Мы не можем издать сборник документов о советских военнопленных.
Кстати, вопрос, будет ли переиздана книга Шнейера и Поляна «Плен» о советских военнопленных? А тут... Владимир из Москвы спрашивает. Понятно, что Полян – это... о котором только что упомянули в качестве автора, это наш сегодняшний гость.
Да, ну, коллега немножко перепутал. Это действительно книга Арона Шнейера, моего друга и коллеги, которая так называется «Плен» в двух томах. Есть моя собственная книга, сказать, «Жертвы диктатур», где военнопленные один из основных как бы коллективных героев. И есть сборник документов на немецком языке, вышедший, где я с другими коллегами, Андреасом Хильгером и Рюдигером Эверманцем выпустили на немецком языке, а большую подборку документов. А по-русски это издать? Вот я бьюсь, много-много, в общем-то, лет, не получается. То есть, и это поразительно. То есть, у нас нету источниковедческой базы, хотя она в мире есть. У нас мы этим не владеем, а хотим уже в учебники вводить какие-то, так сказать, тезисы, потому что нам нужно обороняться от разных каких-то идеологических противников.
Это... Надо бы вообще разобраться.
Ну да, надо с этого начать. Конечно же, конечно же. Поэтому этот вопрос, о котором был задан вопрос, мы с Ароном Шнейером сделали вдвоем действительно совсем другую книгу «Обреченные погибнуть». Это о советских военнопленных евреях, ее покойный Женя Пермяков, издательство, но новое издательство, так сказать, в свое время опубликовало очень, с моей точки зрения, важные и ценные книги, только что недавно вышедшая, кстати, на иврите в Яд Вашеме в Иерусалиме. Вот, ну, вот,
а эта книжка «Жертва двух диктатур», насколько я понимаю, это не только о евреях. Да, это
о... Нет, жертва диктатуры вообще не евреи. Здесь о евреях, еврейских военнопленных здесь совсем немножко. Из этого совсем немножко выросла довольно большая книга, вот, про которую я сейчас сказал, которую мы со Шнейером готовили.
Ну вот близится 70-летие. Может быть, раз какие-то подвижки есть в головах наших чиновников, да, может быть, это то время, когда удастся как-то бы сдвинуть это с мертвой точки. Не знаю, может быть... Вообще, может быть, ставить вопрос, я не знаю, там, памятник, если они говорят, что они герои, давайте поставим памятник героям советским военнопленным.
Ну, вот это то, что, о чем я как бы размышляю уже некоторое время, сказать, это идея памятника, и обсуждал с коллегами, сказать, с некоторыми, сказать, ну, в каких-то кулуарных беседах, но, в общем-то, если, то есть, понимаете, если принять это за чистую монету, что, наконец-то, сказать, вот эта вот атмосфера недоверия, дискриминации, предатели, там, пособники, чего только про них не говорилось, да, сказать, вот, причем огульно, без вникания в ситуацию, так сказать, каждого конкретного человека. Ты, раз ты был в плену, раз ты был, тебя угнали в Германию, значит, значит, что-то там.
Советских времен, мы же помним, что банкеты же вопрос был.
А на самом деле это жертвы войны, жертвы вот одного режима, другого режима, а потом еще и жертвы демократических режимов. Ведь многих военнопленных, например, совершенно на 100% обманули с компенсациями. Советские военнопленные абсолютно правомочные контингентные получения. Компенсации они не получили ничего, кроме тех, кто был, кто был в концлагерях, как концлагерники, а не как военнопленные. Вот, и так что их неоднократно унижали, кроме того, что они испытали непосредственно во время войны в плену, не позавидуешь, они еще после этого много чего нахлебали у себя дома. И с моей точки зрения, так сказать, памятник военнопленным и памятник остарбайтерам, или даже, может быть, общий памятник им, потому что иногда у них были общие лагеря, например, самые крупные из тех, что на территории Советской, ну, теперешней Российской Федерации существует, это лагеря в Рославле и в Смоленске. Почему бы действительно не сделать там памятник узникам вот этих вот транзитных лагерей для военнопленных и для гражданского населения? Это все те люди, которых потом вывозили в Германию. И это было бы совершенно оправдано, потому что эта часть истории не музеифицирована. Была попытка Аркадия Крупенникова, директора музея немецких антифашистов в Красногорске, трансформировать этот музей, потому что эти антифашисты тоже были пленные, да, только немецкие пленные в советском плену, трансформировать этот музей в музей трагедии плена. Ну, тогдашний главпур даже слушать об этом не хотел. Это даже просто это какая-то идиотская крамольная идея, сказать, ничего не получилось. Ну, по-моему, уже давным-давно, сказать, это... их нету в живых. Даже как бы уже, даже если перед ними извиниться, да, и хоть на колени встань перед ними, как канцлер Шмидт, да, когда ты это сделал, то не перед кем. Их уже нет.
Я не случайно вспомнил об этом анкетном вопросе, который читал в Советском Союзе, да, ведь от ответа на него страдали, если ответ был положительный, чтобы был в лагере, не только сами лагерные, не сами, но и их родственники.
Да. Да,
были
да.
ли вы или ваши родственники, там, да, и так далее. Да? Поэтому, если их нет в живых, светлая память, но есть еще в живых те люди, которые косвенно хотя бы тоже на себе это все испытали.
Я в данном случае говорю, потому сожалею, что нет. Вот каждый, это такой большой юбилей круглый, бывает каждые 10 лет. И перед военнопленными извиняться нужно было еще 10 лет тому назад.
Это правда,
да. А перед остарбайтерами еще сейчас немножко не поздно, да, ну, потому что они были помоложе и...
Ну, военнопленных тоже, я думаю, еще все-таки есть.
Очень мало. Уверяю вас, что их осталось сотни.
Войны,
ну, демография вещь, и биология вещи
безусловно.
Неумолимые.
Безусловно. Но если бы хотя бы, я не знаю, там будут же какие-то торжества, парады, не знаю, как это назвать.
Ну, никого из них не позовут. Будет, все, что мы знаем о будущих парадах, мы знаем, какая там будет потрясающая техника ходить, теперешняя и историческая, 14 тысяч участников, одних только в погонах, да, это мы все знаем. Но, не знаю, инвалидные коляски или какие-то, так сказать, вообще, чтобы, ну, в общем, какого-то знаков уважения в эту сторону, в сторону тех, как бы...
Я бы сказал, в человеческую сторону.
Да, в гуманитарную, как бы, сказать, вот составляющую этой страшной войны, Второй мировой, Великой Отечественной, сказать, я не ощущаю каких-то вот этих жестов, но вот эта выставка. Или же, смотрите, вот только что еще закрылась, наверное, закрылась, должна была 10-го закрыться выставка в Новом Манеже, напротив Думы, выставка, которую организовала военно-историческая общества Мединского. Ну, вам не приходилось туда зайти? Я был на открытии. Я был на открытии. И я, значит, не знаю, сколько там центнеров папье-маше ушло на эти танки. Один советский, другой, кажется, немецкий, который занимает четверть, наверное, выставочной территории. Я просто... Замечательная идея, да, сказать, напоминание о том, что советские солдаты освободили Европу. Это идея выставки. Ну, как она была решена? Так, как если бы мы находимся в 70-х, 60-х, 50-х годах. И они там... А военнопленных сказали нейтрально, да, сказать, вот не сказали, что они сволочи. показали даже Холокост, ну, там почти что газовая камера в натуральную величину, да, то есть, если уж делать, так вот как-то вот, вот совершенно ничего не меняется в стилистике представления чего бы то ни было. Постепенно идет вот этот процесс очень сложный, тонкий и, по-моему, неглубокий, связанный отчасти с тем, что сейчас вот неонацизм важное понятие, а коль скоро неонацизм важное понятие, нужно вспомнить, такое, что такое нацизм и кто были его жертвы, и это вот как бы играет на руку...
Политическая конъюнктура.
Да, некоторые конъюнктуры и некоторый такой акционизм. А вот как глубоких процессов я этого не ощущаю. Я слежу за этим, за вот этим как бы историческим процессом.
Я, кстати говоря, в свое время, когда еще во Франции работал, я очень интересовался, и сколько немного раз там беседовал, там, сейчас, по-моему, его не стало, это стало одним из подразделений Министерства обороны, но очень долгое время там было специальное министерство во Франции, да, по делам ветеранов
войны.
Да. И военнопленные, они были приравнены.
Конечно,
они,
конечно.
Они все получали такие же там пенсии, льготы и так далее, как люди, которые сражались.
Абсолютно. С оружием. Это только наш советский опыт таков. И, да, я боюсь, что, ну, не боюсь, я надеюсь, что как раз вот оригинал одного из текстов членов Зондеркоманда, одно из мест, где я надеюсь, что этот оригинал будет найден, нам оно известно просто в машинописной копии. Долго рассказывать, почему так получилось, что там, наверное, может быть, еще оригинал в Париже вот находится, в Архив Национальный. Ну, больше ему негде находиться.
Не запрашивали?
Запрашивал, но никто... Понимаете, никакого взрыва, бешеного взрыва интереса не возникло на этом месте. Да, запрашивал. Не отвечают. Да. Вот, ну, не знаю, в общем, это как бы...
Не знаю, Елена пишет, поторопитесь, пройдут юбилейные мероприятия, и это чиновникам будет неинтересно.
Да, я с этим согласен, но им и сейчас это интересно только постольку, поскольку, то есть, когда готовился этот круглый стол или когда готовилась эта выставка, никому не пришло в голову что-то фундаментальное сделать, а речь...
Павел, а вот у нас довольно часто это бывало, что обращались люди с какими-то своими предложениями, что ли, своим вкладом, да, в дело, вот я получил такую смс-ку, может, это действительно интересно, в частности, вам. Пишет нам человек с адресом. Мой отец был первым советским медиком, вошедшим в Аушвиц. Угу. Очень мало, но кое-что осталось в его воспоминаниях. Так что, если интересно, мы...
Да, это очень интересно.
Я передам тем... обязательно вашу смс-ку.
Да, очень Поляну. Интересно, тем более, что в музее, в военно-медицинском музее в Санкт-Петербурге находится немалое количество таких вот свидетельств военных медиков. И мы знаем, что одной из функциональных, как бы, одна из новых функций... Вот там был развернут военный госпиталь, да, вот архив этого госпиталя тоже хранится в военном медицинском музее, так что, может быть, коллега...
Вообще, военно-медицинский музей, насколько я знаю, в Санкт-Петербурге, он с очень богатым архивом.
Колоссальным архивом. И он, я бы так сказал...
Интересно.
Да, я его изучал, насколько это возможно, основательно. Как раз я наткнулся на документы о Градовском, достаточно случайно, а был я в поисках документов о советских военнопленных. Это потрясающий и в наименьшей степени освоенный на сегодняшний день архив по...
Да, абсолютно. Да. Он в обороте, да. Очень мало оттуда всего.
Трудно с ведомственными архивами, но все-таки, сказать...
Знаете что, я... Мы все там, мы, я имею в виду, которые там рядом с историей или внутри истории, да, и ученые, историки, очень часто жалуемся на то, что там вот архивы. Но надо самокритично признать, что очень многое открыто, но поленности или почему-то туда далеко не заходит даже на то, что открыто.
100% с вами согласен.
Я почему, в связи с этим меня поразила история, когда отмечался юбилей в прошлом году блокады, снятия блокады, да, когда директор архива социально-политической истории рассказал, что у них несколько там, значит, фондов по блокаде, но там личные досье там Жданова, скажем, да, ни одного запроса от историков.
Хотя блокады занимаются
успешно. Хотя блокады занимаются активно.
Да, достаточно
вот
активно.
Открытые документы, да, ни одного запроса. Ну, это просто как пример того, что я думаю, что в этом случае тоже там в той же военно-медицинской академии, наверное, тоже можно поинтересоваться.
Нет, там трудности есть именно как ведомственный барьер, но, в принципе, это трудности преодолеваемые. Там работают замечательные специалисты и замечательные архивисты. И вот та атмосфера поддержки, которую я испытывал, когда работал с Градовским и с некоторыми другими материалами оттуда, в общем-то, незабываемо. Я надеюсь, что это сотрудничество продолжится. Вот если потребуется сделать новое сканирование, я надеюсь, что это будет осуществлено.
Я думаю, что, наверное, если уж говорить об архивах, и особенно что касается лагерей, военнопленных, ну, в моем представлении, может, оно ошибочно, наверное, многое должно быть в архиве ФСБ, но в бывшем КГБ.
Ну, довольно много должно быть, я бы сказал, в другом ведомственном архиве, в ЦАМО, конечно, все, что касается военнопленных.
Министерство обороны.
Министерство обороны. Там, например, есть фонд 500-й, 500-й фонд, который, это фонд трофейных материалов. Вот когда я интенсивно работал в этом архиве, мне не удалось, только самые верхи удалось как-то ознакомиться с какими-то... Сейчас, как я слышал, сказать, этот фонд описывается, с ним работают, ну и в добрый час. Но вообще-то поговаривали о том, что этот будет новый архив, полностью открытый архив документов Второй мировой войны будет создан заново, если бы это произошло. Нет, это не происходит. И теперь что? Теперь следующего юбилея надо ждать, да, сказать, 80-летия.
Ну, проблема в том, что с каждым новым юбилеем, во-первых, естественно, все меньше и меньше ветеранов, которые доживают до этих юбилеев. И надо сказать, что и война, чем дальше уходит, тем важнее, мне кажется, все-таки закрыть все белые пятна, которые существуют по истории войны, с одной стороны. С другой стороны, конечно, новое поколение все меньше и меньше, меньше ее интересуется. И это в какой-то степени естественно, наверное.
Ну, естественно это или неестественно, я не знаю. Но... Степень, по-моему, интересующихся, сказать, людей и среди молодых я,
конечно,
немало встречаю.
Да,
и это...
Да.
Тем более, понимаете, как бы это не война 12-го года, 800, да, у всех или там отец, или дед,
конечно,
или еще в семье. Это достаточно близко от внуков.
Но постепенно, и безусловно,
да,
станет.
Да.
Но, тем не менее, это не означает, что она должна остаться вся покрытая историей, я имею в виду войны, вся покрытая белыми пятнами,
да,
которых 70 лет прошло, а мы все закрываем их, а их, по-моему, становится, если не больше, то не меньше во всех случаях.
Ну, наверное, некоторые архивисты думают, что это некая такая, как бы, неразменные золотые, то, что они хранят. А на самом деле, действительно, отчасти я с вами соглашусь, что интерес к архивной работе, в общем-то, не растет. Я бы не сказал, что он падает, но он не растет, и это связано отчасти с тем, что нужно преодолевать какие-то немыслимые административные барьеры, раз, и, во-вторых, что...
Слишком много источников информации появилось.
Да, да.
Альтернативных, я бы сказал.
Ну, и поэтому, мне кажется, очень глупым сделать новые рогатки, делать повышенные тарифы на копии и все прочее, что сейчас мы, чему свидетелями, мы являемся в очень многих архивах.
Это коммерция.
Ну, коммерция глупая, потому что она, на самом деле, сказать, может привести только к убыткам. И к убыткам в историческом знании, и к убыткам в кубышке и соответствующих архивах. Тем более, что все эти архивы, по-моему, организации казенные и никаких прибытков не должны иметь.
Ну, вот здесь даже такой вопрос пришел, опять же, от Дмитрия Безенца. Павел, как ваши коллеги отнеслись к вашим исследованиям на эту тему? Ну, наверное, положительно.
Не, ну, мои коллеги с интересом, я получил от некоторых ценные замечания. Вот в новом издании я их учел, например, сказать, и... Так что, сказать...
Ну, мы подводим немножко уже итог нашего сегодняшнего разговора. Я бы, как бы, две вещи бы еще раз подчеркнул. Первое – это обращение Павла Поляна к нашим Министерствам обороны и внутренних дел, которые обладают соответствующей аппаратурой и оборудованием для там мультиспектрального или еще какого-то анализа, да, и чтобы они все-таки, может быть, услышали бы, откликнулись и помогли бы в расшифровке, в распознании скорее, да.
Ну, это я сказал бы, если откликнуться, спасибо, но как бы я уже второй раз не хочу к ним обращаться.
И второе, идея памятника советским военнопленным, может быть, тоже, может быть, кто-то тоже...
Это очень, я считаю, что это очень важно. Это тот контингент, массовый, кстати, контингент, это миллионы людей, которых или забыли, или которых сознательно дискриминируют. Хватит этого главпура, хватит.
Спасибо. Программа «Цена победы», до встречи через неделю.
Программа «Цена победы».